Я вам хочу, ну, такое несколько слов просто сказать, что сегодня вы услышите необычную лекцию о предназначении. Вы слышите ее от человека, который очень давно изучает ведические знания, и более того, он является, так скажем, авторитетным преподавателем ведического университета и очень глубоко изучил вообще вот ведическую культуру. И сегодня я уверен, что вы немножко по-другому увидите тему предназначения. Вот. И надеюсь, что вы получите не просто какую-то там информацию, а что этот семинар станет для вас практичным. И вы найдете подтверждение этому в своей жизни. И мне бы это очень хотелось. Вот. Давайте мы поприветствуем Олега Сунцова и начнем нашу программу. Спасибо.
Оставил меня здесь одного. Я волнуюсь. Оказывается, большая часть меня не знает, да? И вы ждете, наверное, что я сейчас скажу, что-то умное, да, для начала. Потому что с этого все начинается. Вот я волнуюсь, как бы правильно сказать. Вот, поэтому скажу здравствуйте. Рад вас очень видеть. И я уже, ну, достаточно долго изучаю веды и практикую это знание своей жизни. Ну, лет 23 уже, 23 года этим занимаюсь. Вот, и по просьбе Олега Геннадьевича Тарсунова, 3 года назад он попросил меня, что, знаешь, надо уже что-то рассказывать людям, делиться опытом своим. По его просьбе я стал это делать, я даю эти лекции. Вот. Начал я с лекции «Как найти духовного учителя». И первое, о чем я стал рассказывать, Олег Геннадьевич часто говорит о том, как нужно найти наставника духовного, да? И по его просьбе первую лекцию, которую я прочитал 3 года назад, это было «Как найти духовного учителя». Ну и с тех пор началась моя вот такая лекторская деятельность. Вот, и то, что я хочу сегодня вам рассказать, как жить своей счастливой жизнью, откуда взялась вообще вот эта вот эта тема взялась? Потому как люди приходят и спрашивают, вы можете мне конкретно сказать, чем мне заниматься? Чего вы мне вообще тут разводите? Поконкретнее скажите, что делать-то, а? Вот. И я вот, ну, как бы в тупик встал. И исследовал эту тему, что же веды могут сказать о том, что же конкретно делать человеку, чем ему заняться, какой профессии, куда пойти работать. Можем ли что-то конкретное веды ответить на это? Чтобы жить было счастливо, вот, мы об этом узнаем. Ну, вам судить, насколько это практично. Но много открытий я сделал. Надеюсь, что вы тоже сможете многое интересного узнать. Мы с другой стороны посмотрим на этот вопрос. Вот у нас, смотрите, какая цель. Сейчас я вам... Так вот у нас делается. Вот. Мы поговорим с вами. Ведическое понимание, предназначение. У нас 3 будет блока. Да? Ведическое понимание, предназначение. И применение этого ведического понимания. То есть сначала мы даем определение и важность. Почему важно найти свое предназначение. Что такое наше предназначение. Да? Потом узнаем о ведическом понимание предназначения и о том, как это знание можно в нашей реальности в Санкт-Петербурге, 21 век, падение рубля, вот, как в этой реальности применять это знание. Это какой у нас план? И на выходе, что хотелось, чтобы было на выходе, чтобы вы точно понимали, что согласно ведам является предназначением и какие 3 шага надо сделать, чтобы приблизиться к своему предназначению. Ну, вот такая идея. Все конкретно будет. Если доживете до завтра, все узнаете. Так, и почему эта тема возникла, еще раз скажу, потому как люди приходят и спрашивают. И если они спрашивают, вы мне скажите, что мне делать, да, с чего мне начать, у кого мое предназначение, это о чем говорит? Что человек, похоже, недоволен тем, чем он занимается, потому как чувствует, что он создан для чего-то более существенного. Да ведь? Ну, прям, ну, внутри, особенно женщины, все говорят, я вот чувствую, что создан для чего-то более возвышенного. Это действительно нормальное чувство. Мы действительно, ну, хочется побольше счастья, очень хочется. Вот. И особенно вот это вот найти себя актуально для двух категорий людей. Для тех, кто молод, а это большинство из вас, я чувствую, вот вы в самом начале своего жизненного пути. И в этот момент хочется понять, а чем же мне заниматься? Жизнь-то такая длинная. И вторая категория – это те, кто уже живет, и вроде уже как бы живет. А жизнь какая-то кислая. И он что-то говорит, что-то не так я живу, может как-то по-другому мне начать жить. И вот для этих двух категорий это будет очень, очень интересно. Какова же миссия, какова же наша жизнь, наше предназначение. Я иногда буду подсматривать, но это не потому, что я не выучил, а просто, чтобы, ну, солидности придать, ну, как-то. Окей. И начнем, давайте, с определения. Дай определение, где у нас. Да не сюда, ну, вот сюда вот. Что значит предназначение? Есть два представления о предназначении. Одни люди считают, что... Вообще, вы понимаете, что значит предназначение? Есть какое-то, ну, кем-то назначено, да. И вот кто-то возмущается и говорит, что, знаете, человек подобен пластилину. Вот это пластилин. Это означает, что он может принять, но нет никаких условий. Он может принять любую форму. Он может принять... Вот вы держите вот это вот. Вот здесь вот так вот держите, а я у вас буду брать. Он может принять любую форму. Знаете, как... Ну, жвачка, да? Жвачку ее можно в любую щель засунуть, да? В любую дырку, в любую какую-то пустоту. И он там примет форму этой пустоты. И будет чувствовать себя комфортно, да? Пластилин, жвачка. Вот. И люди некоторые говорят, а что ты, ну, надумываешь себе? Ты можешь все, что угодно. Да? У тебя получится. Вот. Ты можешь стать президентом Америки. Почему нет? Какие проблемы? Каждый может. Здесь как страна неограниченных возможностей. Каждый может стать таким. Вот такое.
Вот такое представление.
Второе представление, что оказывается, мы с вами, ну, определенная заготовка. То есть есть у нас условия. Условия, в которых мы можем функционировать. И когда мы выходим из этих условий, то тогда мы не можем функционировать. Замечали такое, да? Вот кому-то надо поесть 3 раза в день, а кому-то 10. Кто-то может быстро бегать, а кто-то медленно. Кто-то, знаешь, из дому не выгонишь, а кого-то не загонишь. Кому-то, знаете, там, да, вот посложнее бизнес какой-то там вот закрутить, да? А кому-то дайте мне спокойно работать. Да, правильно? Это означает, что есть какие-то условия. Вот. Это второе, ну, второе представление, что получается мы обусловлены. Условия есть какие-то. И кто причина этой обусловленности? Ну, с одной стороны, можно сказать, ну, мы такие родились, да, это физиологические какие-то условия, генетические, природа так устроила. Вот, у кого-то крылья, у кого-то ноги, у кого-то хвост, там, ну, разные. Кто-то говорит, вы против? У кого-то рога, да. Это вы про кого? Ага. Кто-то говорит... Что одни говорят, это, ну, как бы природа так устроила, кто-то говорит, ну, это божественный промысел, да? Что есть, как бы, Бог так устроил, что все разные. Но так или иначе, кто это сделал, как это получилось, но условия есть, правильно? Я лично придерживаюсь мнения, что условия есть. И жизнь вот часто в основном доказывает, Что есть границы какие? Что я не могу, как жвачка, любую пустоту занять и чувствовать себя прекрасно. В каких-то местах мне как-то просто неприятно. Не во всех залах, как бы, мне нравится. Вот. Это первый момент, который нужно понять. И вторая вещь. И получается, что найти свое предназначение, что означает найти свое предназначение? Это найти такое пространство, да, которое будет подходить под мои, под мою конфигурацию. Спасибо. Вот. Я хоть разноображу свой лексикон. Под мою конфигурацию. Если я нахожусь в месте, которое не подходит, имеется в виду в социуме, да, там в пространстве, да, если я нахожусь в социуме, где не такая конфигурация, тогда я чувствую себя некомфортно. Я говорю, я не на своем месте. Согласны? То есть найти предназначение – это найти такое место, где я со своими углами раз и как пазл, да, встал. И, соответственно, чем больше это место подходит под мои углы, тем комфортнее мне. Да ведь? Логично? Вот кто нам такое место подскажет, где же это, да? Вот. Это то, над чем мы будем размышлять. Вот. Какой же признак того, что человек не на своем месте находится? Что вот пространство вот такое, да? А он... Видите пространство? Вот оно. Пространство. А вот он хочет залезть сюда, встать на это место. Вот какой признак того, что человек находится не на своем месте? То есть он, его предназначение не найдено. Давайте мы подумаем вместе над этим. Если кто-то хочет сказать, можно поднять руку. То есть какой признак того, что человек не выполняет свое предназначение не на своем месте? В месте, где углы не сходятся с тем некомфортность, ну факт некомфортность, и как оно будет проявляться? Не хочется жить. Депрессия какая-то, да? То есть человек в депрессии находится. Потому как как-то хочется выразиться, да? А углы не те. Еще как? Ну, наверное, кто вот руку поднимайте, кто хочет сказать, иначе я не успеваю. Но. Энергии нет. Вдохновения нет жить. То есть какое-то вот такое дело, оно не нравится совершенно, да? И я не хочу его делать, и пассивность, да? Еще какие признаки? Угу. И оно не получается. То есть я делаю, но дело это не получается. И я чувствую себя бесполезным из-за этого. Да? Оно не получается. Отсюда неудовлетворенность, что я не могу это хорошо делать. Как одного пингвина попросили быть жирафом. И он пытается, значит, ну как бы шею тут, ну как-то наращивать. Но оно не получается как-то. Да. Ну, нет жизни счастья, окей, да.
Энтузиазма нет.
А вы же говорили, энергия, энтузиазм – это та же тема. Удовлетворенность – та же тема.
Ты хочешь двигаться, а сидишь.
Очень глубокая мысль. Давайте еще. Давайте еще, не все вы назвали. Нет результатов. Это правильно все. Давайте еще вот как-то глубже смотреть на это. Как такой человек будет? Вот. Такой человек постоянно раздражается. У него повышенная раздражительность. А знаете, почему он такой раздражительный? А как бы внутри-то тяжело, а тут еще они. Тут еще этот лысый лектор что-то пристает. И так плохо, чего он пристает вообще? Сел бы просто на стол и спокойно сидел там, что он здесь ходит. Да, правильно, человек чрезмерно раздражительный становится, потому что внутри нет удовлетворенности. А еще как? Он завидует постоянно. Он когда смотрит на этих жирафов, а он же пингвин, он смотрит на жирафов и думает, вот ребята-то живут, а? Знаете, анекдот про зависть. Один человек на своем приусадебном участке откопал, представляете, клад. И 25% не отдал, ну, как бы, государству. Тихоря открывает, а там джин. Не бутылка джин, а настоящий. Он говорит, можно как-то
что-то сделать для вас?
Любое желание, господин, знаете, как в фильме «Секрет» джин появился. Заказывайте. И он, только одно условие. Все, что я сделаю, у соседа будет в 2 раза больше. Он говорит, да какие проблемы? Мерседес. Бабах, Мерседес. У него всю жизнь был самокат. А тут Мерседес. Вот радовался бы жизни, а у соседа 2. Ну и Бог с ним, что у него 2. У тебя же хотя бы есть 1. Больно смотреть. Больно смотреть. Говорит, хочу дом, а у него 2 дома. 3-этажный, там, с отоплением, со своей нефтью. Совсем просто. Из крана нефть. Он говорит, ненавижу. Хочу жену. У него 2, ну, можно было бы, ну, хорошие, ведические были жены. Стал завидовать. В конце концов, он не выдержал, говорит, а можно мне глаз выколоть? Вот это зависть называется. Этот человек все время пытается доказать другим, что он счастлив. Но вот если человек счастлив, ему надо доказывать? Ему надо хвастаться, говорить, а вот знаешь, мы туда вот ездили, и вот там вот так было классно. А вот у нас еще газ, а у вас, а у нас вот водопровод, вот. Зачем он это говорит? Это означает, что он внутри как-то не удовлетворен. Знаете, если человек все время показывает, насколько он счастлив, то это очень подозрительно. Он сам хоть он себя убеждает. Но смотри, у тебя куча денег, золотая цепь. Вот все у тебя есть. Ну ты же счастлив. Ну да, да, я счастлив, конечно, да. Но ну, как-то вот не верят ему люди. Бедненький, да. Вот это все признаки того, что человек, не занимается, он не занял в пространстве то место, которое подходит под его обусловленность. И такой человек выглядит вот таким образом. И можно спросить, нравится вам кот? Я знал, что вам понравится. А? Ну вот он такой по природе. Да. Почему? Почему люди занимаются не своим делом? Почему? Нет знаний. Да, первый момент. Он просто не знает. Но его никто не научил. Вот хорошо бы, если бы в школе, вместо того, чтобы, ну, не вместо того, а еще и с этим, как-то помогали человеку понять, а для чего он предназначен. Да? Это было бы здорово. И мы бы рады занять свое место в пространстве, но просто непонятно это дело. Да ведь? И есть такой, знаете, плакат «Куда пойти учиться?» Вот это вот для этих людей. Они не понимают, как вот, вроде вот это или вот это, что делать? Не знаю. Вторая вещь – это то, что люди, окружающие нас, они не понимают, что нам надо. Они навязывают нам свои представления. Они навязывают нам свои представления, какой я должен быть. Они не переживают сильно, какой я. Они хотят из нас сделать таких, каких они хотят нас сделать. Вот, видите, стараются очень. Ну... Ладно бы разбирались, но они могут не разбираться. Мне написал один молодой человек, он, знаете, ему там подросток, бунт. Говорит, все, мне надоело, как вот не попадать под влияние родителей, они ничего не понимают вообще. Они не понимают, кто я, какой я. Они мне вот навязывают, мне не нравится это. Да? Ну, родители, по крайней мере, добра желают. У них есть какое-то свое представление, да? Они хотя бы по доброте душевно это делают. Но есть вторая категория людей, которые специально навязывают нам неправильные представления, потому как хотят нам что-то продать. Просто кто-то хочет нажиться, у них бизнес, и они навязывают, что если вы не купите вот эту вещь, то ваша жизнь, она будет полностью бесполезной. И все время перед глазами мелькает это. Я недавно смотрел, кто-то мне прислал такой пост в интернете, и там человек один, ну так как сейчас же мы, у нас кризис, да? Как бы кризис. Он говорит, как выживать в кризис. И он там, значит, список из там 20 предметов, которые люди используют. И он объясняет, как легко без этих вещей первой необходимости можно жить. Что это навязанные потребности. Вот так вот, легко раз, и можно отказаться. Вот. И сейчас в современном мире, вот какая профессия самая популярная сейчас? А? Менеджер по продажам. Вот. И вот человек, пингвин, а ему говорят, тебе надо быть менеджером по продажам, иначе ты неудачник. И бедный пингвин хлопает своим клювом и думает, как же мне это делать? И он чувствует себя уродом просто. Потому что он не может держать в своем клюве вот этот планшетик какой-то, да? Хотя он же предназначен для чего-то. Идеально для чего-то предназначен. Но так как навязываются ценности, то человек хочет им следовать. И в итоге он не живет своей жизнью. Вот две причины. С одной стороны, человек просто не знает. С другой стороны, люди, другие люди. Кто-то по незнанию, а кто-то именно с какой-то дурной целью, корыстной целью, навязывает это. Навязывает. И в итоге человек становится вот тем раздражительным, печальным. Хотел сказать вам, еще третья есть причина. Я еще не сказал третья причина. И третья причина, это что человек, то есть первое, он не знает, второе, то, что ему навязывают, а третье, он не может принять свою природу. Он не может ее принять. Он говорит, да не. Да ладно. Это не я, нет. Это кто-то другой. Не может такого быть. Не, я же этот, ну, как бы, Наполеон. Да не может быть, нет. Чтоб я менеджер по продажам? Нет, нет. Ну, посмотрите на меня, я же царь. Человек не может принять свою природу. Он не может принять свое предназначение. Хотел несколько вещей полезных сказать. Есть распространенное заблуждение по поводу предназначения, которое мешает разобраться в этом. Первое, это то, что люди думают, что предназначение находится само. Знаете, я как-то раз, и оно само так бабах, и я пойму. Вот. Нет, оно как-то нужно приложить усилия для этого. Не само. Вторая вещь, что вот если я найду свое место в пространстве, то тогда мне всегда будет хорошо. Если мне немножечко нехорошо, то, похоже, я не на своем месте нахожусь. Но, знаете, в этом мире никогда не бывает все время хорошо. Даже если это ваше место в пространстве, все равно не всегда будет хорошо. Это еще не повод как-то. Вот. Третье заблуждение, что если я нашел свое предназначение, то всегда будет много денег. То есть предназначение-деньги. Это вот тоже, кстати, навязанные ценности, что все измеряется деньгами. И если ты такой умный, то почему ты такой бедный? То есть умность равно деньги. Денег нет, тупой, значит. Правильно же, да? Современные ценности, они именно такие. Вот. И четвертое заблуждение, что если мое предназначение означает быть кем-то великим. Ну, на меньше не согласен. Внешне, речь идет о внешнем величии каком-то. Знаете, там знаменитость, там как-то вот, ну, особенность какая-то. Вот четыре заблуждения. распространенный, который мешает человеку, ну, как-то принять свое предназначение. И, соответственно, если человек находит свое предназначение, если он, ну вот видите, нашел свое место в пространстве, то каков признак? Ну, удовлетворенный становится человек. Да, не всегда то, что у него там как-то все хорошо, но чаще хорошо. Он чувствует себя удовлетворенным. Я, знаете, такая мощное такое утверждение, что величие человека определяется тем, насколько он может терпеть непредвиденные обстоятельства. Это величие человека. Значит, что у него внутри есть какое-то такое стержень счастья, которое позволяет ему, знаете, раз лекция отменилась, он говорит, ну ладно. Даже трудные ситуации, он может их переносить, это значит, что внутри есть у него стержень. Такой человек, ему не нужно доказывать, что он счастливый. Ему не нужно все время об этом на своей странице в Фейсбуке объяснять, как он счастлив. Ему и так хорошо. Этот человек чувствует себя нужным, который нашел свое место, он чувствует себя нужным, чувствует себя полезным. И он выглядит вот таким образом. Ага. Итак, я надеюсь, ну как-то мы больше стали, ну, сосредоточились на том, хорошо бы найти свое место, хорошо бы найти свое место. Я сам себя тоже убедил, но надо найти свое место. Теперь есть два подхода, а? Признаком. Ну, не покой, а умиротворенность. Потому что покой как-то с покойником у меня ассоциируется. Умиротворенность. Вы делали йогу когда-нибудь? Йогу, упражнения йогические. Что это такое? Вот смотрите, там такой эффект есть, если человек его час погоняют, да, там все эти, да, потом он ложится в шавасану, да, и потом, когда он встает после шавасаны, вот ничего не поменялось. Он там идет дальше, да, ну, по делам своим. Но одна вещь интересная есть. Ум спокойный. Вот интересная такая штука, что ум-то все время что кричит? Надо вот это. Я ему все время даю, и, казалось бы, он должен успокоиться. Но интересный факт, что он еще больше разгоняется. И до такого доходит, что человек кушает что-то, да, кушает, и смотрит на другое. Он даже есть не может нормально. Он даже вот это съесть не может, он уже думает, как он будет второе есть. Понимаете? Но вот когда человек вот йогу поделал, да, у него ум успокаивается, и вроде он ему ничего не дает. Ну, никаких желаний нет, и человек так хорошо себя чувствует. Ничего не понимает, что произошло, ну как-то хорошо. А что хорошо-то? Ничего не хочется. Просто ничего не хочется. Вот простая вещь такая. Так что умиротворенность, то есть когда человек, ум его успокаивается, то есть есть какие-то потребности, которые он исполнил, то тогда он будет более умиротворенным. Это факт. Есть два вида того, как можно вот это место в пространстве определить. Я сейчас с вами поделюсь. И один называется обычный метод. Это то, как обычно люди находят это место. Если вы пойдете, ну вот все курсы, вот не мой курс, а все обычные курсы, когда рассказываю, что помочь человеку найти свое место. Вот они все пользуются одним первым методом. Да, и я хотел еще сказать, что вот это вот место в пространстве, есть две основных потребности. Я сейчас расскажу об этих методах, но есть две основных потребности. Одна основная потребность, вот что значит вот найти себя? Вот первая ассоциация какая у вас? Ну, имеется в виду, да, это понятно, это то, что я должен... Деятельность, правильно? Первое, это какова моя деятельность, да? То есть, назад. Вот эта деятельность, видите? Мужик с компьютером. Видно, да? Я буду переводить, что там нарисовано. Работа, какова моя работа, правильно? А вторая вещь, которая его интересует, его личная жизнь. Тут Мадонна с этим, с младенцем. Не видно, да? Ну, слава Богу. Вот. Две потребности. Он, с одной стороны, человек хочет найти во внешнем пространстве, то есть, что ему, как бы, делать, дело какое дело, бизнес каким заниматься, деятельность, творчество, что ему делать-то, да? А вторая его потребность есть, это его личная жизнь. Это же основные потребности. Хотелось бы вот это найти. Хотелось бы найти такую работу, где мне будет нормально. И найти такую работу, найти такого спутника жизни, который вот мы идеально, ну, идеальнее всего подходим. Вот это было, вот это хочется. И вот два варианта, как это можно делать. Есть обычный способ. И обычный способ... Я просто хочу, чтобы я все рассказал вам. Ничего не упустил. Первый способ означает, что надо найти вещи, которые больше всего мне нравятся. Найти такую работу, которая больше всего мне нравится. То есть я пришел в этот мир, и у меня есть какие-то желания, которые хочу реализовать в этом мире. Правильно? Я, может, в них запутался, я, может, не понимаю эти желания, да? Но вот если я пойму, то есть мое предназначение, смотрите, мое предназначение найти в этом мире те вещи, которые больше всего мне нравятся. Смотрите, как звучит. Найти такие вещи, которые больше всего мне будут нравиться. Это первый подход. Как я буду искать? Если я сам запутался, вот вы так вот держите. Вот, допустим, с работой. Вот какая работа мне больше всего подходит? Та, которая мне больше всего нравится. Вот у меня есть руки, да, и вот такое надо найти, вот она, они так вот руки сделаны, специально под скальпель. Прям захват, так косточки сделаны, вот, и они вот специально для скальпеля предназначены. И вот если я возьму этот скальпель и буду им как бы орудовать, да, вот это идеально, для чего я вообще создан. То есть мне нравится, и мое тело под это заточено. То есть получается первый момент, первый путь – это найти такую деятельность, под что мое тело тонкое и грубое заточено. Да ведь так надо искать? Ну, так и надо искать. Почему нет? Если у меня голова как раз под компьютер, знаете, идеально просто, под экран просто. Она такая квадратная. И вот как вот смотришь, и ничего не пропускаешь просто. Полностью коннект. Не как этот шнур. Он отошел, и ничего нет. Он полностью в этом компьютере. Это же классно. Найти вот такое место. Или кто-то, знаете, продавец билетов. У него специально так руки устроены, что просто они так вот отрывают и без одной прям помарки. Вот это найти такую работу. И как я найду такое? Как мне найти? Есть несколько способов это делать. Если вы пойдете, ну, там курсы, допустим, да, и говорят, мы поможем вам найти ваше предназначение. Вы приходите туда, и что они делают? Я вам расскажу, что они делают. Вы садитесь за столик, наливаете чай, вы там как-то спокойная музыка или там как-то спокойный разговор, знакомиться, как я могу вам помочь. Вот не знаю, чем мне заниматься, вы спрашиваете. Вы говорите, сейчас мы разберемся. Вот скажите, пожалуйста, вот напишите на листочке, вот 10 пунктов, что вам больше всего нравится делать. Да? И вы пишете... 30? Вы были, да? А вы читали, да? Видите? Вы делаете 30 пунктов, да? Я хочу, я вот люблю на яхте, вот знаете, вот. И еще мне нравится, знаете, когда аудитория, и они как бы вот, и проектор, чтобы не глючил, да. Вот я все это пишу, я все это записываю, вот как бы вот, и мне говорят, вот ваше. Я думаю, ну да. Вот тебе вот этим надо заниматься. Зачем ты трактористом работаешь? Тебе на яхте надо. Лекции читать на яхте. И человек с этим списком так, Ну да. И говорит, давайте продумаем шаги, как мы можем к этому идеалу прийти. Нет, это все, я не то что смеюсь. Это нормальная вещь. И я сам буду это советовать. Я сам буду это советовать, но не как основной инструмент. Это хорошая вещь. Разобраться человеку со своими желаниями. Потому что кто-то просто у него тут узел с этими желаниями. И узнать вот этот список помогает понять, а что я вообще хочу. Да? Какой другой вариант есть? Другой вариант, вы идете к специалистам, не к психологам, а специалистам по профессиям. Называется соционика. Хорошая наука. Недавно, может, появилась, но люди уже набили руку. Специально было создано для того, чтобы брать на работу тех, кто сможет на этой работе работать. Они типировали людей, типируют людей, там есть 14 или 12, 12, 16, 16 типов, 16 типов, и, соответственно, вот мой друг сходил к соционикам, заплатил 5000 рублей, 5000 рублей заплатил, они его типировали, вот, назвали его драйзером. Ну, нормально, ничего, это же неплохо. Вот, назвали его драйзером и дали ему список из 20 вариантов того, чем ему хорошо было бы заниматься. Вот. Он говорит, да, спасибо. С этим списком пошел. Но уже сократилось. Уже сократилось количество, чем бы ему. Ему больше подойдет вот из этого 20 списка, из этих 20 пунктов. Но никто не скажет, на какой завод тебе надо идти работать. Никто не скажет такое. Что конкретно тебе, каким бизнесом заниматься. Никто не скажет. Там корабли продавать, либо, не знаю, червей там на рыбалку людям продавать. Никто не скажет. Скажет, что тебе хорошо бы, вот как мне сказали. Знаете, я тоже пришел. А, третий вариант еще кому можно сказать? К астрологу, правильно? К астрологу, пришел к астрологу, я говорю, чем мне заниматься? Ну, вам надо, знаете, как-то вот с речью что-то связано. Я говорю, ну, блин, уже это связано с речью, я и так этим занимаюсь. Верните деньги. Да? Да-да, еще там по руке. Но, то есть, это тоже способ. И это помогает. Но никто вам не скажет конкретно, вам никто не скажет конкретно, на каком заводе работать. Никто не скажет. Вам дадут варианты, из которых можно выбирать. Да ведь? Есть, конечно, еще мистические люди. Они такие, вижу. Вижу. Твоя миссия – спасти человечество. Вот. Продавай эти пирожки. Через пирожки. Миссия твоя начнется через пирожки. Это конкретно. Но такие люди редки. И много обманщиков. То есть, есть варианты. То есть, смотрите, вы можете просто список сделать. Да? Уже, ну, как бы разберете, что вам нравится. Другой момент, что, ну, сколько вы денег с этого заработаете. Еще надо, чтобы... А с деньгами-то как бы? Мне нравится на яхте, а деньги-то мне будут за это платить? А кто мне возьмет на эту яхту, да? Может, тогда на обычной лодке здесь по Невскому как-то ездить? Может, об этой яхте речь? В смысле, об экскурсию ездить? На экскурсию? Да, соционика поможет определиться тоже. Это хорошая вещь. И вот возьмем вариант. Возьмем вариант идеальный. Что вам просто очень четко определили, что тебе надо заниматься бизнесом. И даже сказали, каким. Ну, чудо такое произошло. И вот вы с точностью знаете, с чем вам надо делать. Вот представим такой вариант. Да? Допустим, вы знаете, да? И вот, да, вот такой вариант представим. Вот этот молодой человек, он, знаете, а, еще один вариант мы не узнали. Попробовать называется. Можно же, особенно если мы в начале жизненного пути, как большинство из вас, вот, тут можно же попробовать. Раз здесь попробовал, здесь попробовал. Здесь и как-то вот понять, под что мои руки больше заточены. Тоже же вариант. И вот, допустим, наш вот этот герой, молодой этот мужчина, он определил методом проб и ошибок, соционика, астрология, вот, хиромантия. Он нашел свое, вот почему он идеально просто подходит. Он, и знаете, кто это оказался? Это оказался... Он был идеально, вот он был и бизнесменом, он был и с поп-звездой, и он был кем он только не был. И он, вот когда он в трамвае, он просто чувствует себя на своем месте. И он, знаете, Зайцев просто даже в другом вагоне может определить. И когда он отсчитывает мелочь, то просто, знаете, идеально просто так раз-раз, и вот, ну, как бы, все сходится у него. И только счастливые билеты людям дают. И вот он на своем месте. Может быть такое? На своем месте. Теперь давайте вторую сферу возьмем. Вторая сфера – найти спутника жизни. И хотелось бы найти, и тоже, как это ищут, спутника жизни. Ну, тоже заказ надо сделать. Надо написать на бумажечке, а какой он должен быть. И вы пишете, он должен приплыть ко мне на корабле с розовыми парусами. Алыми, алыми парусами. Я такой, да, да, это то, что надо. И богатый, и с алыми парусами, вот не меньше. Да, есть такое? Счастье такое в этом есть? Вот. Я читал, Грин, да, это писал? Александр Грин. У него было тут, и папа ей рассказал об этой вот, что вот такая вот сказка, вот, и она мечтала всю жизнь. Хорошо нашелся какой-то принц состоятельный. И он ей устроил это все. Вот. Ну, более разумные люди, они пишут, мне объясняли, что там вот слишком много писать не надо, надо написать самое, что самое главное должно быть у этого человека. И даже, может быть, не красота, а то, что он тебя не бросит в трудную минуту. Люди, которые уже пожили, да, пожили, они понимают, что это лучше, чем красота, что тебя не выкинут просто. Пишут такие вещи. Ну, список кто-то составляет. Соционика тоже помогает в этом. Астрология помогает, совместимость. И вот, ну, мужчины тоже там начитались книжек, это Иванушка-дурачок, да, там, принцесса там. Это на самом деле нехороший вариант. Если он Иванушка-дурачок, и у него принцесса, это труба. Это никакого счастья нет. Никакого счастья нет. А? Нет?
А по щучьему велению это тоже доход?
По щучьему велению это неплохо, да.
Я просто вот думал, зачем эти сказки детям дали в школе? Это же изначально вот развращает сознание. И потом мы вырастаем, где печка? Где щука?
Мне нравится. Мне нравится ваш ход мыслей. Мне нравится. Мы можем обсудить это. Обсудить. Но давайте вернемся к нашему герою. И вот, допустим, он, значит, нашел свою профессию. И теперь он ищет вторую половину. Ведь надо учитывать, а на сколько рублей эта вторая половина рассчитывает так же. Если она принцесса, а он кондуктор, то принцесса не пойдет за кондуктора. И это правильно. И тут оказывается, что его вторая половина... Тоже кондуктор. И мы, конечно, смеемся, да? Но я хочу серьезные вещи до вас донести. Вот смотрите. Вот мы берем сейчас идеальный вариант. Мы сейчас рассматриваем первый способ, как найти свое место в этом пространстве. И первый способ, это заключается в том, что мне надо найти то, что мне больше всего нравится делать. Да? И вот оказалось, что ему больше всего нравится делать, ну, вот эта вещь. Его руки так устроены, его мозг так устроен. Он комфортно себя чувствует, да, в этом состоянии. Вот. И вторая половина у него вот такая. Вот с ней он может ладить. Потому что зарплата, она согласна жить на эту зарплату. Вот. В принципе, ну, не Мадонна. Ну, и он тоже не Мадонна. Хорошенькая, да? Ну, и нет проблем, да. Но не Мадонна. Вы Мадонну видели? Мадонну видели? Не, я не про ту, которая в Эрмитаже или где она висит. В Лувре висит. А та, которая на сцене прыгает. Вот. Не Мадонна. Вот. Теперь смотрите. Приготовьтесь, сейчас будет важный момент. Теперь представьте, что вот он идеально вот это нашел. Вот скажите, он будет счастлив? Не, ну нашли, все нормально, интересные. Будь счастлив? Нет или да? Нет или да? Какие ожидания? Одним словом, он будет смотреть на тех, у кого дороже будет, и он будет завидовать. Он даже вроде бы ему нормально вот в этом состоянии. То есть он нашел свое, вот лучшего, вот ничего нет вот для него. Но даже при всем лучшести этой ситуации, в другой ситуации ему будет хуже. Но даже вот в этой лучшей ситуации, вроде нашел свое вот это вот, что ему нравится, да? Но даже в этой ситуации он будет смотреть и завидовать другим. Будет возникать зависть. А почему? А может быть мне вот так? И вы думаете, это только у него? Нет. Я недавно, я сейчас пытаюсь учить английский язык на старости лет. И я там прохожу, эту книжечку там, и там был рассказ Элвис Пресли про его жизнь. Знаете, Элвис Пресли. Он был очень успешный человек. Ну, в смысле, богатый, популярный, миллионными тиражами его расходились его пластинки. Миллионы поклонников. Он был на своем месте? У него ноги просто были специально созданы под рок-н-ролл. Когда он просто заходил, все пищать начинали. Правильно? Вот как он-то кондуктор, тот был певцом и танцором. Так вот, знаете, что он сказал? Я готов дать $1 000 000 просто за один день побыть не Элвис Пресли. Зачем? Он же на своем месте находится. Куча денег, куча всего. А он был несчастный человек. Принимал наркотики постоянно. От этого и умер, кстати. Он умер от этого. Он не мог нормально заснуть, если он не примет наркотики. Он не мог нормально себя чувствовать. Да мужик-то на своем месте был. Это первый подход. Конечно, если бы он пошел работать сюда, Элвис Пресли, ему было бы еще хуже, это однозначно. Ему было лучше, чем где было бы, не было, да? Если он был на своем месте, он был рок-звездой, там, да, рок-н-ролл-звездой, там, царем, как его, королем рок-н-ролла, да? Он был на своем месте. Тут было ему еще хуже. Но даже будучи на своем месте, он все равно говорил, что я несчастен. Что делать? Второй подход есть. Второй подход. Мы сейчас подходим, с другой стороны посмотрим на это. Вот здесь понятно? Простая вещь. Хорошо бы найти то, что мне нравится. Тогда я буду более счастлив, чем делать то, что мне не нравится. Это однозначно. Но это еще не значит, что я буду постоянно удовлетворен. И веды идут дальше. Вообще вам интересно, нет?
Да.
Окей. Вот. Я хотел немного про веды рассказать, так как тут большинство людей, меня первый раз видят, может быть, и про веды не знают. А что знаете-то? Все знаем. Веды. Это писания на санскрите, тексты на санскрите, которые были написаны дикарями Древней Индии 5000 лет назад. Дикари, знаете, такие? Ух!
Они не были дикарями.
Да-да, так говорят ученые. Это были дикари, которые, правда, говорили на санскрите. Санскрит – это язык, чтобы просто грамматику выучить сейчас. Нужно 12 лет. Сейчас, может быть, и больше. 12 лет. Просто, чтобы грамматикой владеть. Этот санскрит, этот язык – прародитель остальных языков. Очень сложный. Там больше букв, больше времен, больше падежей. Да? И люди, сейчас NASA, они используют санскрит для программирования, потому как там слова очень однозначные. Можно программы на них составлять. Так вот, дикари эти говорили на санскрите. Эти дикари умудрились, аюрведа, они рассматривали тело не как... Знаете, там, как это у нас, в поликлинику, когда заходишь, что это у нас? Ухо, горло, нос, потом что еще у нас есть? Терапевт, сердце, руки и так далее. Они оптом рассматривали тело, оптом, как цельную систему. И на основании этого, там есть учение о дошах, да, то есть три всего вещи. С помощью этих манипуляций, этими дош, они лечили любые болезни. У них была и хирургия, кто не знает. У них была хирургия, здесь все написано. Все написано. Все было, одним словом. Это были тысячелетия назад. И до сих пор работает. До сих пор работает. Эта вещь до сих пор работает. Йога, я немножечко говорил уже об йоге. Даже вот сейчас люди этим пользуются, сейчас популярность набирает. Немножечко так вот делают, и человек спокойней. Йога – это одна из элементов 8 ступеней. Йога – это вообще 8-этапная система. И вот эти асаны, которые люди делают, это один из этапов. Там есть еще дыхательная гимнастика. Это все разные способы работать над умом. Эти же дикари, представляете, еще до того, как у нас-то думали, что Земля в центре, да? Вот. Они до этого, это Сурья Сиддханта, тысячелетия назад, они как раз описывали, что Солнце в центре, и все планеты, как они вокруг крутятся, какое расстояние, это все вот дикари в те времена еще сделаны. Вот. И, ну, чакры, сейчас легко про чакры говорят, как по-русски. Ну, это же чакры, тебе надо чакры подкрутить когда-нибудь. Уже как русский язык используют. Но это все санскрит, это все дикари тех времен. Они очень подробно описали, как устроено наше тонкое тело. Там есть элементы ум, разум, эго. Да? Вот у меня есть отдельный семинар на эту тему, как работает наше тонкое тело. Психология, это ведическая психология называется. Они могли этим пользоваться, они знали, как это работает. Эти же дикари, это музыка. Вот. Через каждые там 10-15 минут меняется, ну, время меняется как бы энергетика. Так вот, они под каждое это время составили свою музыку. Это рага называется. Рага значит настроение или эмоции. И они могли с помощью музыки вот создавать настроение. У нас есть минор, мажор, да, знаете, ряды. А там сотни разных вариантов музыкальных рядов. И каждый этот музыкальный ряд помогает человеку настроиться. Еще там есть такой момент, что между одной нотой и другой нотой есть еще 22 деления. А вот дикари могли так, а? Эти дикари, у них была такая единица времени, называлась атомарная секунда. Это расстояние, это время, за которое луч света проходит расстояние в один атом. Это быстро, да? Чтоб на охоту не опаздывать, как бы они вот атомарной секундой пользовались. Вот. Эти же дикари умудрились сделать такое железо, вот знаменитая колонна. Она не ржавеет. Железо не ржавеет. Чтобы вот там какой-то 50 микрон какого-то особого состава сверху, вот такое железо можно в космосе только сделать. Ребята делали на Земле. Архитектура. Ну вот этот храм, я там много было всего. Вот это вот 880 тонн весит. Как они ее туда поднимали, непонятно. Ну, похоже, как там сильные мужики были такие, там раз так, 80 тонн и наверх. Я был сам недавно в одном месте, как это называется? Хампи. Это не такой уж древний храм, ему всего 500 лет. Так, каменный храм, это даже не храм, дворец. Для царя построили дворец. Каменный, из камней сделал. Там каждая колонна звучит на определенную ноту. Камень звучит, стучишь по нему, и звук. Ну, и ребята из Англии решили проверить, как они сделали такое. Отпилили там пару, так и не догадались. А в другом месте, это уже древний храм, это возле Индийский океан, Джаганнатхапури, на побережье океана. Храм, алтарь в этом храме висел в воздухе. Магнит снизу и сверху, и алтарь висит в воздухе. Большой алтарь висит в воздухе. И все время компасы у англичан зашкаливали в этом месте. Им как-то надоело, они решили разобраться, что происходит. Нашли этот храм, посмотрели, разобрали и не собрали. Вот там обломки до сих пор это есть, можно посмотреть. То есть, вот еще число пи, у нас там сколько, в 1400 году, да, это, по-моему, там они, ну, смогли определить там, после запятой, там, 15-й знак. Эти тысячелетиями назад это сделали. Ну, то есть, вот эти люди... Они, конечно, соображали больше, не были они дикарями, высокоразвитая культура была. И хотел сказать еще, что у них была такая социальная система, то есть люди были заняты по природе так, что у них не возникало революции. Представляете? Вот эта борьба классов, о которой говорил Маркс, да? Она не сработала у них. Он с этой теорией, когда туда к индусам приехал, ну, в смысле, обратился к индуизму, его теория, она не подтвердилась. Потому что там не было борьбы классов. Ну, может быть, да. Но вот как-то у него не срослось там. Вот я такой факт знаю. Сейчас-то есть, сейчас есть. Сейчас уже западная культура, она семимильными шагами захватывает мир. Вот. Итак, ведический способ. Мы разобрали один способ. То, что нравится, да? Второй способ – Сейчас самое важное, самая вот принципиальная вещь. Веды говорят, что за всем тем, что есть в этом мире, вот я всегда, вот не знаю, как-то неудобно, вот скажешь, что вот Бог, да, все устроил Бог, и как-то вот, как вот люди поймут, не поймут, вот всегда. Ну, тут нечего, ну, как бы, как сказать, из песни слов не выкинешь. И веды, ведическая культура, она исходит из постулата, что за всем стоит разум. И вот это нельзя опустить, как-то убрать из этой вот, вот из этой теории, да, из этого подхода, что за всем. Но вот есть большинство людей-то думает, что там рвануло как-то. Ну, как-то вот как-то так бабах, и все появилось. Сначала обезьяны, потом Дарвин, потом мы. Вот такая. Притом случайно, да. Ракетный завод, это уже кто-то. Ну, там как-то было. Я сам в это не верю. Я не верю в это, но многие, очень многие люди в это убеждены, они в это верят слепо. Никто же не видел. И в жизни такого никогда не было. Представляете, типография взорвалась, древняя. И буковки так упали после взрыва, что появился англо-русский словарь. Такова вероятность того, что случайно возникла такая сложная вещь, как жизнь. Это очень случайно. Очень случайно. Вот. И там кто-то, наверное, даже объяснял, что если бы амеба, когда она вылезла из этого бульона, пошла бы не налево, а направо, то бы вся цивилизация, она была бы вообще другой. Вот настолько, понимаете, все случайно. Вот так случайно все получилось. И веды говорят о том, что стоит разум за всем этим. Стоит разум. И у этого разума, разум означает, есть мозги, правильно? Есть план. План есть. И сначала надо понять, а зачем он есть вообще? И говорят, веды говорят, что природа этого разума анандамая. Анандамая означает блаженство. Он создан, он счастливый. Ну, было бы скучно вечность быть несчастным, правильно? Он вечность, ему классно. Ему очень классно. Он источник блаженства. И так как он генерирует это блаженство, и природа его блаженства, то есть от чего он счастлив, ему нравится жить не для себя. Хорошо звучит. Жить не для себя. Я мог бы сказать, его природа – любовь. Но мы уже как-то забитое слово. Любовь означает жить не для себя. Правильно? Это любовь. Правильно? Вот. И у него вот эта природа – любовь. И это желание любить, оно все увеличивается и увеличивается. И для того, чтобы проявлять это желание любить, он создает бесчисленное количество живых существ. То, что мы называем души, на санскрите называется дживы или атмы. Он создает это бесчисленное количество жизней для того, чтобы одаривать их своей любовью. И он, они созданы, эти дживы, созданы такие, как он. Но не в смысле с бородой. А по природе точно такие же. По природе они сделаны, чтобы быть счастливыми от того, чтобы жить не для себя. Понимаете? Савай пум сам парадар моя тобактир адхокшиджи ахайтуки апратихатая ятма супрасидати. Высшее предназначение человека, жизни, в том, чтобы ахайтуки апратихата бескорыстно и непрерывно любить Бога. Так веды говорят. И вот когда они вместе, то было классно. Тот живет для него, а этот живет для него. Это любовь называется. Это дает большое блаженство. Теперь, то есть это то, что называют в Библии по образу и подобию. По образу и подобию означает та же самая природа. Теперь смотрите, конечно же, и вот эта вот вещь, вот эта вещь, я вот таким образом рисую. Я это сознание. Сознание вот то, что вот вы чувствуете. Чувствую, думаю, желаю, жизнь. Этим мы отличаемся от микрофона, он не чувствует ничего. Ну, в смысле, он чувствует, чувствительный, но он мертвый, там нет жизни. А жизнь означает, что я могу ощущать, я могу думать, я могу желать, у меня есть воля, у меня есть эмоции. Вот это жизнь. А вот это вот сознание, вот это я, это я, это сознание. Когда это сознание широкое, широкое означает, что я ощущаю много, вижу много, я вижу все, знание полное мое, Ведах, когда говорится слово «знание», читайте «сознание». Сознание и знание – это одно и то же. Это то, как я, что я воспринимаю в этом мире. Вот, допустим, сейчас вы видите меня, да? Я в вашем сознании нахожусь. А что за стенкой вы видите? Ваше сознание не проникает туда. Вы не... Это невежество. Вы не знаете, что там. Понятно, да? И чем шире у человека сознание, тем больше счастья. Все проблемы возникают, когда это сознание становится узким. Когда оно, я вот уже немного вижу. Потому что, когда я вижу немного, возникают проблемы. Вот представьте, что я вот вас сейчас не вижу. И веду себя так, как будто вас нет. Как это будет называться? Хамство. Это будет хамство. Это будет оскорбление вас. То есть вы хотите, у вас какие-то ожидания есть, вы хотите что-то, да? А я говорю, у ваших желаний нету. Я не вижу ваших желаний, я не вижу вас как личность. Правильно? Я веду себя так, как будто вас нет. Это то, что вам не нравится. Вам не нравится, когда с вами ведут, как будто вас нет? Когда у вас украли что-то, ведь вас нет. Это же ничье. Это раз, и украли у вас. Когда вас ударили, вы не хотите, чтобы вас ударили. Но вас ударили, вас никто не спрашивает. Вас не спрашивают, хотите вы этого или нет. Это происходит, когда сознание человека становится узким. Он начинает только... А узко оно становится, когда он сосредотачивается на своих интересах. И чем больше человек сосредоточен на своих интересах, вот сейчас я вас вижу, но если я вот так вот сделаю, то я вас не вижу. И вот это мои интересы. И вот природа души, на санскрите это называется словом «дхарма». Слово «дхарма», вот оно «дхарма», означает «природа», неотъемлемое качество души. А слово «санатана», ой, извиняюсь, «санатана», не путать с сатаной, «санатана» означает «вечная», «вечная дхарма», «санатана дхарма», «вечная природа души», «жить не для себя». И когда она живет не для себя, она испытывает счастье на полную катушку. Вот это ее природа, это ее место в пространстве. Ее такую сделали. Вот тот, кто ее делал, да, творец, он, согласно ведам, вы можете не верить во все это. Мы просто ведическую концепцию разбираем. Согласно ведам, что когда сотворяли это существо, то сделали таким именно. И когда она вот так вот действует, то тогда она супрасидати, тогда она может испытывать максимум счастья, которое она в принципе может испытывать. Но какая проблема? Что в этом мире сейчас вот так никто не может. Потому что есть... Посмотрите, что у нас есть. Потому что у нас есть мои интересы. Мне нравится что-то. Я хочу что-то для себя. Вы замечали, как интересы мешают любить? Вроде с человеком разговариваешь. Говорит, подождите, мне надо выйти. Не-не, я не хочу, чтобы уходил. Мне надо выйти. У меня есть свои интересы. Все, отношения уже прерываются. Вроде бы, ну как бы, общаемся. Но вы чувствуете, когда люди что-то хотят от вас? И уже как-то у вас не такие чистые отношения. Уже не такие чувства. Да, согласны? Вот. И вот что же делать? Идеал вот такой, идеал вот это. Но здесь такого нет. Потому что есть свои интересы. Поэтому Бог, понимая, что у человека есть свои интересы, уважая его выбор, он говорит, хорошо, хорошо. Хорошо, нормально. Хочешь быть сильным человеком? Он говорит, я хочу быть сильным человеком. У меня должно быть свое, я хочу вот так. Хорошо, хорошо. Пусть это остается. Но, пожалуйста, делай это так, как я тебя прошу это делать. Смотрите, что такое предназначение согласно ведам. Обычно, как мой первый вариант, предназначение означает найти то, что мне больше всего нравится. Но вот это нравится, это мои эгоистичные желания. Это то, как я хочу здесь что-то для себя сделать. Веды говорят, нет, твое предназначение предназначено не тобой, а вот тем, кто создал это. Это не твои, не твои понимания о предназначении. Это то, что он от тебя хочет. Первый вариант – это я, то, что я хочу от этого всего. Второй вариант – это то, что он от нас хочет. Так что же он от нас хочет? Он от нас вот что хочет. Он говорит, я вижу, ты кое-что хочешь для себя. Мы будем это учитывать. Мы будем это учитывать. Но твое предназначение не просто делать то, что тебе хочется, а делать это так, как мне хочется. Уловили разницу? Вот тогда это будет твоя миссия на эту жизнь. Я-то сейчас пришел и думаю, моя миссия тут быть богатым. Нет. Твоя миссия, зачем ты пришел в этот мир? Быть богатым так, как ему нравится. Вот тогда ты будешь счастлив. Уловили? Теперь давайте немножечко поподробнее расскажу об этой теме, как связана широта сознания с количеством счастья. А вот этот, ну, дерево, мне нравится это дерево, энергетическое. Сейчас. Мне просто хочется, чтобы вы поняли принципы. Потому что если сказать какие-то, как сказать, фразы такие, ну, как сказать, ну, какие-то... Нет, сказать, делай вот так. Вы скажете, ой, да мы это знаем, и как бы... Но мы знаем и не делаем. Надо же философскую базу подвести под сегодня. Теперь смотрите, вот это дерево можно сравнить с этим миром, в котором мы живем. Мир. И вот этот мир, можно знать поверхность этого дерева. Вот самую макушку. Человек не глубоко видит мир. И он соприкасается только с макушкой этого дерева. Допустим, человек приезжает в Санкт-Петербург, и он видит что? Только магазины. Это все, что есть в Санкт-Петербурге? Что еще есть? Если глубже посмотреть. Рестораны есть. А если еще глубже?
История.
А если еще глубже? Люди. Видите? Но человек сразу не видит это. И он говорит, я был в Санкт-Петербурге. Галочку поставил себе на Фейсбуке. Был. И фотографию приклеил. Все, я был. Я все, да, был и там. Все понятно. Так вот, точно так же люди, когда в этот мир приходят, они с разной глубиной видят этот мир. И они испытывают разные виды счастья. Их природа, вот эта, о которой мы говорили, вот эта природа жить не для себя, если она, чем меньше она проявляется, тем меньше она счастливая душа. Так вот, есть пять видов, пять уровней. Вы прям вздохнули, санскрит вас вдохновил, да? Пять уровней, есть пять уровней понимания этого мира. И пять уровней счастья. Я не буду много об этом говорить, чтобы не мучить вас, но вкратце объясню. Это нам нужно понять для того, чтобы разобраться, откуда же счастье будет человек черпать, если он будет жить не так, как ему хочется, а так, как ему хочется, плюс так, как ему говорят. Почему это будет давать больше счастья? Я пытаюсь это объяснить. Вот смотрите. Вот пять видов счастья. Первый вид счастья называется анамая. Самый простой и доступный для всех вид счастья. Никакого образования вообще не надо. Мы рождаемся такими. Рождаемся, и ребенок, у него первое чувство, которое развивается, которое вообще работает вначале, это язык. И он этот язык ко всему как бы прислоняет. Вот дать ему айфон последний, и говорит, как тебе айфон? Он раз на язык. Фу. Вот это его мнение об айфоне. Правильно? Да, и у нас такое мнение говорят. Да, у вас до сих пор такое мнение. Окей. Пища для языка. В чем тут проявляется бескорыстие? Смотрите. Природа души в чем проявляется? Раньше он сидел и вообще бездействовал. Но теперь он хотя бы начинает кому-то что-то делать. Для своих чувств что-то делает. Анамай означает служить, что-то делать для своих чувств. И он начинает кормить свои чувства. Язык. Помните, на язык что-то сладенькое кладешь? Приятно есть? Есть ведь, да? Уши у нас есть, это тоже язык. Ну, есть пища для ушей, музыка. Есть пища для кожи. Есть пища для глаз. И вот это самый доступный вид счастья, когда человек служит своим чувствам. Он уже хоть что-то делает для кого-то, для своих чувств. Поэтому он испытывает счастье, потому что он немножечко хоть для кого-то что-то делает. Но сколько он испытывает счастья от того, что он что-то съел? Ну, минут 15. Пока он ест, потом чуть-чуть там оно как-то жужжит, да? Согласны? Если объелся, уже меньше. Надо как-то контролировать. Уловили, да? То есть счастье есть. Но теперь смотрите. Второй вид счастья – это когда человек немножечко глубже смотрит на мир. И он смотрит, что помимо еды вокруг есть еще и живые существа. Вот этот, конечно, тоже видит, что кто-то ходит. Ходит. Еда ходит. Знаете, ходит еда, которую можно съесть. Поэксплуатировать, как-то взять для своих чувств этого человека. Можете зайти в зоопарк, у вас же есть зоопарк? Нет зоопарка? Да, и на тигра посмотреть ему в глаза. Как он на вас смотрит? Точно. И вот кто-то на вас также смотрит. Хотя он не видит, что вы человек. Он видит, или она видит, что вы еда. Теперь второй уровень. Человек замечает, что там кто-то живой есть. Что значит видеть кого-то живого? Что значит видеть живых? В чем жизнь, характеристика жизни? Он хочет. Представляете? Вы тоже что-то хотите. И если я вижу, что вы хотите что-то, и принимаю в расчет ваши хотения, означает, что я вижу, что есть жизнь там. И это означает, что мне нужно с этой жизнью как-то взаимодействовать. Правильно? И когда, помните такой пример, когда, ну, большинство женщин, вспомните, когда вы кормили своих детей. Вот кормите, ну, даже не грудью, а просто кормите там еду, да, какую. Вот он ест, и это не к вам в рот попадает. Да ведь? Оно рядом попадает. А что радостно-то? А? Вот, это называется пранамая. Это счастье, которое возникает, когда человек вступает во взаимоотношения с другими людьми. И сколько длится такое счастье? 15 минут? Да нет, можно весь день ходить при поднятом настроении. В ведические времена люди, ну, мы сейчас говорим, сейчас проблема, люди не могут строить отношения в семье. Они с трудом уживаются. В ведические времена, когда муж умирал раньше времени, жена не могла жить. Ей разрешалось, ей разрешалось покончить с собой. Обычно это грех большой. Но делали исключение, потому что ей так было плохо от того, что она без него. Вы представляете, чувства какие? Что ей было легче умереть, чем жить без него. И разрешалось, делали исключение. Вот. Их не заставляли, их просто если хочет. Она входила в костер погребальный. Вот это чувство. Друзья, да, есть, да, люди готовы там жизнью пожертвовать ради друга. Это сила чувств, правильно? Пранамая. А это еще не конец. Оказывается, есть еще человек, если глубже посмотрит, он видит за этими живыми, он видит, что есть принципы определенные, есть законы, законы, то, что мы говорим, морали, законы Бога есть. И когда человек живет в гармонии с законом, он испытывает счастье больше, чем когда он даже делает что-то для своих. Он делает даже не для своих. Говорится, если прямо к вам неожиданно пришел гость, то незваный гость, это Бог. Представляете? Даже если это враг, говорят, если это враг пришел к вам в гости, он должен почувствовать, он должен не чувствовать себя, что к нему здесь плохо относится. И когда люди живут по этим принципам, то они испытывают счастье, то, что называется, знаете, счастье от выполненного долга. Может быть, кто-то из вас испытывал. Бывает иногда, может быть, неприятно для чувств. Неприятно как-то вот отношение как-то. Но я чувствую, что я сделал правильно. Чувство от выполненного долга. Помните вот эту историю про честное слово? Мальчик там стоял на часах, да? Уже ночь там, уже... И как закончился рассказ? Что я не знаю, кем вырастет этот мальчик, говорит автор, но он вырастет настоящим человеком. Вот это называется гьянамая. Гьянамая – это когда человек живет в гармонии с законами. Он видит эти законы. Но выше, чем это, есть еще один вид счастья. Называется вигьянамая. Это когда человек полностью от корысти избавляется. Он ничего не хочет. Никакой корысти не остается. Но выше, чем это когда человек Ананда Майя – это когда он не просто от корысти избавляется, когда он живет не просто не для себя, он живет для него. Это тогда вот эта саната-надхарма, о которой мы говорили. И вот смотрите, чем больше эта природа души проявляется, расширяется его сознание. Здесь узкое, еду только вижу, здесь живых вижу, здесь вижу принципы, здесь вижу, что вообще надо текать из этого эгоизма. А здесь вижу, что есть тот, на кого нужно направить всю свою энергию. Тем больше счастья испытывает душа. Понятно же, да? И вот тот первый вариант, который, помните, мы говорили, найти свое предназначение. Люди об этом говорят. Об этом или максимум об этом. А сколько там длится счастье? Даже если он все идеально сделает. Это неплохо. И мы будем говорить, как найти свое вот это вот, чем, кем работать. Но это еще не выход. Выход, когда человек делает это, по крайней мере, согласно закону. Да, то, что ему нравится, но так, как надо это делать. Вот тогда это будет приносить удовлетворение. И я вам несколько роликов покажу, я уже много говорю, ну, чтобы, знаете, как-то проиллюстрировать то, о чем мы говорили. Каким образом вот этот первый ролик, он покажет нам, как, когда у человека расширяется сознание, как меняется его поведение. Когда у него узкое сознание, как он себя ведет, а когда у него расширяется сознание, то что с ним происходит. А второй будет еще веселее. Но даже тут звук будет у нас, да? Звук будет, да? Ролик идет 2 минуты. Внимательно посмотрите.
Каждый раз, когда я выезжаю, он появляется прямо здесь. Да, кто-то должен поговорить с его родителями, если они вообще дома. Почему здесь каждый день пробка? Ненавижу выезжать отсюда, здесь всегда пробка. Что-то случилось там внизу. О, есть. Хорошо, я понял, меня тут нет. Все правильно. Замечательно, дамочка. Принцесса паркинга. Конечно. А? О чем думаешь? Шутите? Невероятно. Так, время. Что я хочу? Могу я добавить печенье к моему заказу? Да нет проблем. Да, конечно, нет проблем. Ничего в мире. Уверен, тебе нужно печенье. Мир теряет, а он подает ему печенье. Чем могу вам помочь? Да, мне кофе, пожалуйста. Нет проблем. Возможно, вам придется подождать пару минут. Вы видели, какая была очередь. Спасибо за ваше терпение. Замечательно. О да, замечательно. Для меня ждать. Опять. Невероятно. Чего тебе? Что? Что это? Это что еще такое? Что? Что я должен делать? Что я могу с этим сделать? Я могу как-то им помочь? Ваше кофе, сэр? Я не могу вынести этого. Надо убираться отсюда. Эй, смотри, куда идешь. Простите, сэр. Эй, приятель, иди сюда.
Но вот видите, человек стал больше видеть. Была первая анамая, да? Еда, еда. Где моя еда? Как? Почему все делают не так, как я хочу? Немножечко шире сознание стало. Он начал чувствовать тех живых, их потребности, и изменилось его отношение к ним. Правильно? Вот вещь. И второй ролик. Та же самая тема. Что чувствует человек, который немножечко расширил свое сознание? Немножечко расширил. Не просто еда вокруг. Тоже мне очень нравится. Знаете его, да? Кто видел? Я не видел.
จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด
ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี
Здорово, да? Видите, счастье – это... Чем больше природа человека, чем больше природа души проявляется, тем больше он испытывает. Вот эта энергия счастья, она не в нашей власти. Если бы она была в нашей власти, я бы всегда был счастливым. Она иногда есть, иногда ее нет. Я иногда делаю, чтобы она была, а ее нет. Да? Это не в нашей власти, ее дают по мере того, как человек свою природу проявляет. И вот чем больше человек природу проявляет свою, жить не для себя. Да, это при том второй уровень все. Это еще второй уровень. Представляете? Какой счастливый человек. Разве можно за деньги это купить? Я недавно видел лекцию, где Мой духовный наставник, он разговаривал, это был, как этот банк называется, один из там всемирный какой-то банк, и там где-то там 50-60 этих банкиров со всего мира сидели и слушали его. Вот. И он спросил у него, скажите, что нельзя купить за деньги? Самых богатых людей спросил, что нельзя купить за деньги? Они стали говорить, нельзя купить за деньги дружбу, нельзя купить за деньги счастье, спокойный ум. И все стали говорить, это не все нельзя купить за деньги. Они-то знают, у них они есть. У них они есть. Но мы почему-то меряем все какими-то такими простыми штуками. Вот. Итак, чем больше природа занята, природа проявляется, тем больше душа начинает быть счастливой. И, соответственно, предназначение человека... Предназначение человека – это делать, да, что нравится. Это нормально. Мы без этого не можем. Но делать это так, как хочет Творец. А Он хочет так, чтобы мы от своего вот этого эгоизма постепенно избавлялись. Как это я буду рассказывать? Я сейчас принцип рассказываю. И наоборот, когда человек начинает свое сознание схлопывать, когда он становится вот таким эгоистичным, да, близоруким, то тогда все начинает разваливаться. Он сам становится несчастным. И цивилизация начинает разваливаться. Я вот наткнулся на такой эксперимент, называется «Эксперимент Вселенная-25». Зайдите в интернет, почитайте. И идея такая. Один человек в Америке в 60-е годы, он сделал рай для мышей. Я немножечко с другой стороны рассмотрю этот эксперимент, вот с точки зрения того, о чем мы говорили. Вот. И он сделал рай для мышей, сделал такую, как это называется, вольер или как это... Вольер нормально? Коробочку на 6 тысяч мышей. Коробочку. И там было идеальное условие. Температура была 20 градусов всегда. Это для мышей идеально. Еда была в любом количестве, в любое время. Питье было в любом количестве, в любое время. Как его называют? Квартиры для этих мышей. Самые лучшие. На всех хватает. Никакой очереди. Вот. Песок там, какие-то лабиринты. Все для них сделал. И запустил туда 4 этих мыши. Когда эти мыши, обнюхав все, поняли, куда они попали в сказку, мышиную сказку, то они резко стали осваивать эту территорию, они стали резко размножаться, и они там удваивались каждый, там, не знаю, каждую неделю, их в геометрической прогрессии они стали увеличиваться. И все это продолжалось, и когда их стало много, то в какой-то момент, так их много, они стали выборы устроили. Социальная система стала появляться, и у этих крыс социальная система. Сразу появились наши, не наши, как бы те касты, эти касты, да? Вот, были какие-то покусанные мыши, были какие-то элитарные мыши. Вот произошла иерархия, да? Вот это вот разделение. Потом, неожиданно, эти мыши перестали размножаться. В этом обществе появились независимые мышихи, и безответственные мыши. Безответственные мыши, они не там, их было видно, они так отличались. Это был третий этап вот этого развития цивилизации. Они появились такие, они вот нигде не работали, ничего не делали. Они просто чистили себя. Вот, они были такие все красивые. Их так и называли, красивые. Вот. И они там вот никуда на работу не ходили. А куда ходить? Еда-то есть. Еда есть, питье есть. Никаких социальных обязательств не хотелось брать, никакая семья, зачем, еда есть же, все нормально. И мышихи, так как мужья перестали о них заботиться, ну, знаете, там как-то перестали, то они стали сами заботиться о себе, стали раздражителями такие, потому что никто их не защищает. И это раздражение, которое они испытывали, они стали переносить и на свое потомство также. Они стали их грызть, свое потомство. Они и на мужиков грызлись, и на потомство. А потом мы вообще не перестали хотеть, от инстинкта размножения отказались. И заняли какие-то там, ну, независимые этажи. И при том продолжительность жизни всех мышей увеличилась. Они живут там где-то 50 дней, или сколько-то там дней живут, там 200, жили в два раза больше. Но при этом не хотели никакой семьи, никакой социализации, никаких обязательств. Они все вымерли просто. И почему называется Вселенная 25? Потому что он 25 раз проводил этот эксперимент. И 25 раз закончилось все одинаково. И вот смотрите вот на этот эксперимент с точки зрения того, о чем мы говорим. Мыши никогда не попадают в такие условия. Это для них искусственные условия. В природе, так как все время давят обстоятельства, то им приходится выживать и сотрудничать друг с другом. И так как там, ну, стариков съедают там как-то коты, да, то молодые мыши занимают их место. И воевать не с кем. Ну, то есть там природа все регулирует. Правильно? Но когда у этой, с этим мышиным сознанием, вот этим эгоистичным, просто на выживание сознанием, мышь попала в рай, а сознание-то осталось то же самое, выживать не надо, а сознание-то узкое, то они вымерли. И, ну, они не могут такое сделать, а мы можем. Мы можем сделать хорошие условия. Смотрите, сколько комфорт у нас появляется. Комфорт появляется, а сознание-то то же самое. И когда в комфорте и с таким сознанием, то люди вымрут просто. Они же сейчас такими же и становятся, как эти мыши. Разве нет? Уже есть там супруг один, супруг два. А, я не забыл сказать, они еще ели друг друга. Да, они ели друг друга, эти мыши, хотя еды было валом. И они были гомосексуалисты и все остальное. Хотя проблем-то, какие проблемы? Вот такое стало происходить. То есть, ну как бы от рая дуреть стали. Вот. И это происходит и в нашем обществе. Смотрите, ну не то, что нам сейчас нужно в дикарское условие идти. Комфорт нам нужен. Люди отличаются от мышей. Нам нужен комфорт, это нормально, и техника, и все остальное. Но чтобы люди не вымерли в таких условиях, нужно сознательно вводить принципы в эту жизнь. У мышей эти принципы выживания вносит природа. Их заставляют просто. Но у людей другое предназначение. Они должны сознательно вводить принципы в свою жизнь. Вот тогда они свое предназначение выполняют. И эти принципы жить не для себя. Да, делай, что тебе нравится, но так, как надо. А не просто как мышь. Вот такая вещь. И следующая у нас вот эта формула. У нас новый термин появляется, называется сватхарма. То у нас было санатанадхарма, вечная деятельность. А сватхарма, это означает предназначение на эту жизнь. То есть, так как я не в очищенном состоянии, не как душа, у меня есть свои интересы, то тогда это не самое чистое проявление моей природы. Но это называется сватхарма. И сватхарма состоит, человеку надо делать то, что ему, потребности ему нравятся, но добавить к этому вот эти принципы. Вот тогда это вот для чего человек живет. Вот так. То есть мы пришли, вот это план Бога на нас. Если мы это делаем, будем счастливыми. И сватхарма, конечно, не все в этой ведической культуре понимали вот то, что я вам сейчас рассказываю, вот эту возвышенную философию, что все это ради того, чтобы человеку помочь вот дойти туда до конца, да, в конце концов полюбить Бога. Не все, конечно, знали, не все. Ну, по крайней мере, слышали все, может быть, но не все этим вдохновлялись. Поэтому люди, хотя исследовали сватхарме, это назывались, вот, может быть, вы слышали такое словосочетание «предписанная обязанность». Вот это сватхарма называется. Когда вот Бхагавадгита говорит, надо выполнять свои обязанности, да, твой долг, это все сватхарма. И вот не все люди это делали ради высшей цели. Но все это делали. И делали по разным причинам. Кто-то просто делал это, чтобы не попасть в ад. Чтобы потом не платить ипотеку. Они соображали. Сейчас люди это сильно не соображают. Мы живем один раз, потом ничего не будет. Многие так размышляют. невинные, заблуждающиеся люди, они не знают, что потом... Они, знаете, они всегда так удивляются, вот в этот момент, когда вдруг раз, я вроде умер, а не умер. Вот это единственная радость такая, которая у них есть. Потом уже печаль. Потому что потом уже они понимают, что, может быть, и надо было бы умереть, чем такое. Больно потом. Слава Богу, ну, ипотека не вечно отрабатывается. Веды не говорят о вечной, о вечном гиене огненной. Нет такой вещи, как вечный ад. Вот. Но придется поработать. Как в одном этом, я читал рассказ, назывался «Кое-что бесплатное». Может, кто-то читал из вас? 1000 лет трудно, но потом привыкнешь. Говорит, кое-что. А здоровье, а как же я умру? Ну, кое-что они дают бесплатно, вечную жизнь они дают бесплатно. Ну, окей. Кто-то понимал, что если я не буду следовать этим принципам, то мне придется потом расплачиваться. Да, кажется, что я вот раз быстро сделал, и у меня вот сразу эффект есть. Я вчера это рассказывал на лекции. Знаете, самый хороший бизнес какой? Воровать. Без проблем. Залез в карман, и у тебя уже деньги. Работает же, да? Раз, и деньги есть. Обманул, да, и деньги есть. А потом? А потом что будет? Но он об этом не думает. Он так далеко не смотрит. Какой самый лучший способ лечить головную боль? А потом? А потом будет проблема. Вот. И вот этот человек, минимум, он что понимал, я должен чуть-чуть дальше смотреть. Поэтому я буду следовать этим принципам, чтобы потом хуже не было. Некоторые вдохновлялись. Это артха, следующий уровень артха. Они делали это, потому что понимали, если живешь правильно, честно, вроде своровал, сразу появилось. Да, а потом. А тут, кажется, ну вот я принципом как-то вот, можно было своровать, а не своровал, вот опять бедный. Но зато если он не ворует, а живет по принципам, то у него доход будет через какое-то время другой, стабильный. Артха. Артха значит экономическое процветание. И кто-то делал это для того, чтобы получить чувственное наслаждение. Он следовал этим принципам, потому что понимал, если делать так, то видели этого парня, да, тайландца? Он был более счастливый, чем эти там богатые люди. Вот это дают каму. Кама значит чувственное наслаждение. Человек, если он принципам следует, то счастье, даже материальное счастье, он будет испытывать больше. А кто-то вдохновлялся этим, потому что он мог получить освобождение. Для большинства людей это странная вообще вещь, освобождение. Освобождение значит, я не хочу больше в этом мире связываться с тем, что имеет начало и конец. Это желание мокши. Иногда у вас возникает это чувство после работы. Но это временная вещь. Все меня достало, отставьте меня в покое, да? Желание мокши, глаза бы его не видели, да? Но оно быстро проходит, да? Но когда человек уж действительно его все достало, он говорит, да, я уже все, притом это не от безысходности. Он и кама у него, и артха, все-все побыло у него. Он говорит, что-то я вот не от несчастной жизни он уходит в лес, а от того, что он счастливо прожил жизнь, и понимает, что-то, ну все было уже. Можно что-то другое мне? Вот это мокша. А кто-то, вот кто-то знал, зачем это все надо. Кто-то понимал, что это нужно для бхакти. Бхакти значит бескорыстная любовь к Богу. То есть все по разным причинам люди делали свою сватхарму. Вот, но так или иначе, люди следовали этим принципам. Сейчас я закончу. Люди следовали этим принципам. Они добавляли к своему «мне нравится», они добавляли эти принципы. Вот. Мы еще про них не говорили, я буду говорить. И у нас вот два подхода, это я резюме уже делаю. Первый подход – как найти свое предназначение. Вот он, просто найти то, где мне больше нравится. Второй, ведический, означает «то, что мне нравится, плюс». Как это делать правильно. И теперь мы переходим ко второй части. Сейчас можно задать вопросы, вы хотите спросить. Да. Давайте.
Если, допустим, я прошу прощения, сделал, совершил какой-то грех, да? Я понимаю, что это и прошу Господа за это прощение. И надеюсь, конечно, на прощение покорыстное именно.
Конечно, корыстное. А разве бескорыстное?
Ну, как бы, меня, я отдаюсь от него, я прошу к нему прощения, то, чтобы не дать мне приблизиться.
Я хочу к нему приблизиться. То есть, позволь мне к тебе приблизиться. Желание приблизиться к Богу корыстное или бескорыстное, да, желание?
Ну да, приблизиться.
Угу. Зачем приблизиться? А, хотите, чтобы вам было хорошо, да? Что вы будете с ним делать? Что вы будете с ним делать?
Ну, допустим, подвел я его.
Свите, трудно даже произнести это слово вслух. Больно его сказать. Служить. Ну, давайте заменим его служу. Хочу делать так, как он хочет.
Нормально,
да? Окей. Вот, если вы хотите служить... Потому что любовь означает жить не для себя, а значит делать то, что он хочет. Это любовь, правильно? А сделал то, что не хочешь, раскаиваюсь и говорю, позволь мне делать, приблизиться к тому, чтобы делать то, что хочешь. Это хороший мотив. Это не самый высший мотив. Да, но это хороший мотив. Это хороший мотив. Это корысть, но хорошая корысть. Это достойная корысть. Это хорошая. Это называется корысть гуни благости. Желание очиститься – это корысть, гуни, благость. Это хорошая вещь. Просить мы все равно будем просить. Вы не думайте, что мы когда-то не будем просить. Это наша природа. Мы всегда будем молиться, всегда будем о чем-то просить. Вопрос – о чем просить? И то, что вы просите, это называется гуна благость. Позволь мне очиститься. Хорошая вещь. Хорошая вещь. Но надо добавить, что к вашей просьбе должны какие-то поступки быть. Прибавлены. Потому что если вы просто говорите «простите», а может ты не хочешь ничего, как че докажешь ничем? Какие-то должны поступки, и поступки такие, которые он хочет. Вот тогда это работает. А, вот есть у вас вопросы, мы с вами прошли несколько вещей. Первый момент, что если человек не на своем месте, он несчастный. Второй момент, как найти свое предназначение. Два. Один вариант – это когда он делает, что хочет. Даже если он найдет идеальный вариант, все равно будет удовлетворен. Потом я объяснил, что есть ведический вариант. Означает, делаю не то, что хочу, а так, еще так, как хочет он. Я рассказал про 5 видов счастья. Да? Что чем больше природа души проявлена, тем больше он счастья испытывает. Чем больше эгоизма, тем меньше у него проявлена природа. Отдавать, тем меньше счастья испытывает. И вот то, что вот я предлагаю, то, что веды предлагают, это минимум на третьем уровне действовать. Означает, делаю по законам. По законам. А законы-то все его одинаковые. Хочет, чтобы мы отдавали. И у разных людей он будет разное просить. Если ты вот этого хочешь, окей, окей. Но тебе надо вот это делать. Вот хотя бы вот столько начни отдавать. У всех будет разное. У всех будет разное. Я буду говорить им это. Кто-то хотел спросить, да? У счастья в чем разница? Четвертое означает, что человек не хочет ничего материального, он не хочет... Материальное хотеть означает, я хочу что-то есть, я хочу что-то управлять чем-то.
Нет, это дерево было,
4-5 видов. Да-да-да, я про это и говорю. Вот. И четвертое означает, я полностью свободен от желания что-либо в этом мире делать. Это называется нирвана. Четвертый. Нирвана означает выйти из леса. Он выходит из леса материальных желаний. Ничего не хочет. Третий, он хочет материального, но делает правильно здесь. Понятно? Четвертый, он вообще ничего здесь не хочет. Он говорит, ты меня не проведешь, я знаю, чем все закончится. Дашь конфетку, а она кончится. И будет больно, не надо мне никаких конфеток. Вот такой человек. Пятый уровень, он ничего не хочет здесь, но он хочет для него. В этом разница. Да, кто-то хотел спросить еще. Кто-то здесь спросить хотел. Да. Я скажу. А, твое или желание Бога?
Да, твое или желание Бога.
Это очень просто вообще. Очень просто. Желание-то Бога, это известно. Не, я поконкретнее скажу, как. Для каждого человека, для каждого мы будем делить на разные группы людей, и для разной группы мы попробуем определить, к какой группе вы относитесь, и, соответственно, к каждой группе у него свои пожелания, как ему отдавать в этой группе. Я скажу про это. Нет, завтра, а то вы же завтра не придете. У меня всегда лекции на две части делятся. Ну, давайте я немного расскажу, что будет завтра. Смотрите. Вот смотрите, вот это люди. У них очень много разных желаний. И если мы... Ну, вот знаете, их там 7 миллиардов людей, да? И, соответственно, их надо как-то разделить. Их можно делить по-разному, этих людей, на разные группы, да? Там русские, нерусские, большие, маленькие, взрослые, дети, да? Можно по-разному их делить, и у каждого из них 7 миллиардов разных желаний. Но это слишком неудобно. Представляете, под каждого индивидуально. Тебе надо вот это. Вот. А как узнать, вы спрашиваете? А как узнать, что от меня хочет? Ну, слишком трудно будет. 7 миллиардов человек, и от каждому надо, знаете, смс-ку послать. Бах, а тебе надо вот этим заниматься. И еще люди же будут, как сказать, а может, это не моя смс-ка? Они будут сомневаться, что-то, может, мне вот ту надо как-то. Вот. Ну и как бы сложно всегда. Это как бы... Поэтому их записывают, эти смс-ки, в камнях выбивают просто. Главное, надо понять, о какой группе я принадлежу и какая смс-ка для меня. Смс-ки уже есть. Вопрос только, какая моя. Вот. И для удобства этих людей, веды, ведической культуре, чтобы помочь это все как-то систематизировать и, ну, сгруппировать, а их делят, как бы выделяют несколько самых главных потребностей. У нас есть потребности главные, а есть такие второстепенные. То есть кому шоколадки нравятся, это второстепенная потребность. Но есть какие-то потребности, которые очень сильно на нас влияют и которые надо очень учитывать. Вот на них нельзя махнуть рукой. И для этой цели это общество выделяют три таких потребности. Первая потребность – это мужчина и женщина. Они, оказывается, разные. У них разные, как это называется, интересы и желания. Они разного хотят. Об этом я в самом конце буду говорить, потому что вы все это знаете. Олег Геннадьевич вам все это постоянно рассказывает. Я не буду имитировать и петь так же, как он. У меня не получится. Говорится, что нельзя имитировать великих людей, потому как сначала ты упадешь, а потом умрешь. Вот. Но я вам расскажу немножечко по-другому. Я уверяю, вы так еще не слышали. И вы поймете, женщины поймут, кто же они такие, а мужчины поймут, кто они такие. Но самое интересное не в этом, что мужчины поймут, почувствуют себя, как эта женщина чувствует, а женщины почувствуют, как мужчина чувствует. И почему он именно вот этого хочет? А мужчины поймут, почему они именно вот этого хотят. Это в ведах объясняется. Там есть это мощное объяснение разных потребностей у мужчин и у женщин. И это учитывалось. Поэтому обязанности у них были разные. У них были определенные потребности, жажда определенная была. Он говорит, Господь говорит, хочешь этого, нет проблем, делай это, но делай это вот так. Никакого насилия. Это хочется. Мужчинам хочется вот так, окей, но делай это вот таким образом. Женщинам хочется так, делай это таким образом. Это одно деление. Второе деление, которое было там, это возраст. С возрастом потребности меняются. Да? В детстве одни потребности. Какие потребности в детстве? Помните, нет? Вкусненькое, да, познавать мир хочется. Все так интересно. Ужас вообще, как интересно. А тут что? Вот в этом ведре. Ух ты! Это потребность познавать в детстве. А залезть сюда с руками-ногами. Вот. Познавать. Учиться им хочется, да? Не то, что они хотят в школу уходить. Они хотят познавать мир, им интересно. Все такое новое, все такое яркое. Они хотят все узнавать. Да? Взрослого другие интересы, другие потребности. Соответственно, и предназначение, то есть ожидание Бога от них разное. От ребенка он просит вот это, а взрослого человека вот это твоя обязанность, тебе вот так надо. А от пожилого человека вот это твоя обязанность. Видите, как все разумно? И еще один здесь фактор. Это положение в социуме. Мы хотим занять какое-то положение в социуме. Хотим, нет? Мы с людьми живем вообще, нет? И мы хотим как-то в этом обществе быть кем-то. И это сильная потребность, быть кем-то в обществе. Это тоже учитывалось. И говорит, хочешь быть врачом? Окей, но будь врачом вот таким, вот тогда это твое предназначение. Если ты просто врач, это не твое предназначение. Это твои желания просто, твоя карма будущая. Ты будешь потом отрабатывать это. Но если ты врач вот такой, вот тогда это то, для чего ты создан. И тогда ты будешь счастлив. Три потребности. Я вот это называлось словом варны. Слышали? Варны. Это называется словом ашрамы. Но это и там, и там. Там, и там. Три. И мы будем с вами рассматривать наше предназначение с позиции наших трех вот этих потребностей. И мы поймем с вами, что же от нас хочет Творец. На этом я закончу. Сегодняшний много было всего сказано. В принципе, кому надо, уже домой можно идти. У кого есть вопросы, я готов 10-15 минут ответить на ваши вопросы по тому материалу, который мы проходили. Да. Может. 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 Спрашивают, если человек не угадал там у него, с гороскопом как-то не получилось. И он как бы не понимает, он вообще-то что-то может другое ему надо делать, но он не разобрался в этом. То вот этот человек, он может даже то, что он делать, как Бог хочет. Может. Может. Но мы поговорим. Ему будет труднее, да. Ему будет труднее, если бы он делал, для чего он был, ну, для чего его руки нужны. Ему будет труднее. Но в этой формуле... А? Ну, завтра же. Но смотрите, какой важный момент. То есть вот в этой вот вещи самый главный элемент – это делать, как он хочет. И там понятно, что надо как-то бескорыстие добавлять в свою жизнь. Принципы. Это надо добавлять. Хорошо, если мы еще попали вот в это все. Если человек, мужчина, ну хорошо, если он вот так будет действовать. Хорошо. Но если у него там как-то не получается, ну все равно главный элемент этим принципам следовать. Но лучше, если он это делает как мужчина, лучше учитывать эту вещь. Не нужно будет лишней борьбы со своими желаниями, со своей природой, которая на нас сильно влияет. Люди, которые полностью от эгоизма избавлены, они вообще это ничего не учитывают. Но мы-то не избавлены. Хочется же. Как к этому добавить божественность, духовность? Вот в этом идея. Но если вы там как-то не совсем угадали с профессией, ну, вы завтра узнаете, там трудно не угадать. Я вам покажу, что там, еще раз, никто не говорит, на каком заводе надо работать. Там о принципе. Там не так много вариантов. Вот. И вы обязательно определитесь, где ваше положение. И с чего начать. Да.
Насколько высока вероятность, что тебе где-то там было написано, тебе изначально тяжело заниматься, пробиваться другим делом, что вроде бы рядом с ним.
Ага, ага.
Тяжело каждую секунду это любимое дело может с тобой расстаться.
Да, да. Но... Карма есть такой момент, есть.
Я понял,
о чем речь. Есть такой элемент карма, и тут его не сбросить со счетов. Вот, и сейчас, конечно, такие непростые времена, и люди рождаются с такой сложной кармой. И знаете, борются природы между собой. И хочется и вот это, и хочется и вот это. Раньше было, конечно, попроще с этим. Люди рождались, ну, порода сохранялась. А сейчас, ну, как это называется, дворняшки, да? Вот. На санскрите варнасанкара называется. Поэтому, конечно, все усложняется, но все равно выход есть. С чего начать, я вам расскажу завтра.
Страсть и благость. Угу.
Вы что начитались вообще? Чего вы начитались? Надо систематически, научно подходить к исследованию. Это Бхагавадгита. Эту тему объясняет Бхагавадгита. И, конечно же, гуна благости, это что значит? Человек начинает принципам следовать. Вот этот вот значок добавляется. Когда человек вот эту гьяна-майя добавляет принципам, он начинает по принципам, которые Бог установил в этом мире, жить. Это значит, что гуна благости добавляется к нему. И по мере того, как он утверждается в гуне благости, его сознание начинает расширяться. Мне надо понять, что находиться в гуне благости, это уже я совершенства достиг. Я могу идти в этой гуне благости. И когда я дохожу до конца этой гуны благости, это называется вот в этой нашей лестнице четвертый уровень нирваны. Он выходит из этого мира, освобождение. А это еще с Богом мне. Он еще не чувствует Бога. Чувствовать Бога это дальше. Он знает о нем. Мы тоже с вами знаем, что Бог есть. Кто не знает? Тут все знают. Но чувствуете ли вы его? Чувствуете? Но оказывается, можно углублять эту вещь. И можно в него влюбиться. Кто влюблен в Бога? Да? Тогда почему вы живете здесь до сих пор? Что вас здесь держит тогда? Понимаете, тот, кто в него влюблен, он больше ничем не занимается, кроме как живет для него. Никаких интересов больше. Святые видели? Слышали они? Ничего не надо больше. Человек живет под деревом. Ты что там, без компьютера, что ли, вообще? А как же Wi-Fi? Он чем-то другим живет. Поэтому гуна благости – это развивающаяся вещь. И конец гуны благости – это освобождение. А начало гуны благости в тот момент, когда вы стали хотя бы говорить, что да, да, есть принципы, им надо следовать – это начало. Начало. Давайте на этом закончим. Завтра мы будем это обсуждать, как для каждого, что от него хотят.